18 ноября. Вчера я уже у батюшки не занимался. Пришел, напился чаю и ушел к себе в келью и начал просматривать материалы для составления описания скита. Сейчас это дело для меня совершенно новое и потому трудное, но я приступил к нему за послушание, вследствие чего надеюсь и исполнить, аще Богу угодно будет. То же самое и батюшка мне вчера вечером сказал. «Но Господь может вас умудрить», — прибавил он. Кроме того, батюшка говорил о новом поколении. В нем замечается отсутствие памяти, неспособность к математике и вообще ко всем наукам. Профессора и учителя постоянно на это жалуются. И объясняется это ничем иным, как ранним сожительством. Страшно подумать, почти в 10 лет начинают жить. Часто встречается сифилис. Разлагается, тлеет, вымирает новейшее поколение. Хотят без Бога жить. Ну что же, плоды такой жизни очевидны. Когда в Оптиной была мама, она спросила батюшку, пробудем ли мы, то есть я и Иванушка, в монастыре все время. Мама беспокоилась, думая, что монастырская жизнь будет нам не под силу, что она может нам скоро наскучить. На это батюшка маме ответил, «Пробудут, если Бога не забудут». Мне об этом рассказал сам батюшка. 19 ноября. Может быть, я где-нибудь уже и записал то, что хочу сейчас записать, ибо это дело великой важности. Батюшка, я часто осуждаю всех, кто делает даже и хорошее. Часто хороший поступок я перетолковываю в плохую сторону. Бойтесь подозрительности. Дьявол, возобладав человеком, доверяющим своим предположениям и подозрениям, может показывать ему, чего на самом деле и не было. Помните, у Авы Дорофея есть рассказ? Помню. А когда вам дьявол указывает на чужие недостатки и немощи и побуждает вас к осуждению, вы говорите себе «Я хуже всех, я достоин вечных мук, Господи, помилуй меня». И если даже будете говорить это без чувства, то все-таки нужно так говорить. 21 ноября. В монастыре главный престольный праздник. Ходил к обдению и к литургии. Не люблю я ходить в монастырь, не нравится мне как-то самая служба, нотное пение, не нравится трапеза. Скит словно моя родная сторона, ибо я в скиту родился в новую жизнь, если можно так сказать. А к монастырю сердце не лежит. Придешь в монастырь, да и думаешь, как бы опять в скит попасть поскорей. Сейчас пришел из монастыря с трапезы, встретил отца Павла Левашова. Он, кажется, второй раз в Оптиной. Один раз он был при мне и даже служил у нас в скиту обедню. Ему очень у нас понравилось. Я просил его святых молитв за себя и Иванушку. Он обещался и просил наших молитв. Я его все это время поминал, а сегодня и он меня очень утешил, сказав, что и он за всякой службой поминает нас. Спаси его, Господи. Пришел Кирюша, говорил, что для тела еды очень много, а душа гладом гибнет. Помози ему, Господи. Может быть, и мне предстоит такая же участь. Но во всем воля Божия. 22 ноября. Сейчас мне вспомнилось, что когда я с Иванушкой уезжал отсюда в Москву на светлой неделе в 1907 году, то есть когда мы первый раз приехали в Оптину и, прогостив весь Великий пост, уезжали обратно домой, с нами произошли некоторые обстоятельства, как бы препятствующие нашему отъезду. Именно мы должны были в Козельске прожить около суток за неимением свободных мест в вагонах. Наконец добрались до Москвы, взяли извозчика. Торговаться не стали, сели и поехали. Всю дорогу от вокзала до дома ехали хорошо, только около самого дома, в переулке, когда оставалось пути на одну или две минуты ходьбы, лошадь остановилась и, несмотря на все хлестания и понукания, не хотела идти. И, вероятно, пришлось бы слезть и пройти пешком, если бы не нашелся добрый человек, проходивший мимо, который, взяв лошадь под узду, побежал и добежал так до самых ворот, где лошадь уже сама подбежала к крыльцу. А когда мы ехали из дома в Оптину, нашу лошадь трудно было остановить, когда это требовалось обстоятельствами. Это было, кажется, когда мы ехали уже не в первый раз, но все-таки когда ехали из дома. Это мне сейчас вспомнилось, и я решил записать. 24 ноября. Ездил в Козельск, дело все управил. Остается только послать заказное письмо в Московскую думу и ожидать извещения. Целых 2 часа ходил взад и вперед по городу. Не скажу, чтобы было приятно это хождение, но не могу также сказать, чтобы было тяжело. Иногда даже хождение в монастырь бывает неприятнее. Слава Богу, что все, в общем, хорошо устроились. Заодно хотел я купить кое-что, но решил лучше не покупать, а скорее добраться до скита, покупки сделать через закупщика. Сегодня бдение по случаю памяти отца Даниила, год со дня его кончины. Сегодня память святого великомученика Меркурия. В его житии повествуется, что когда перед его иконой кто-то молился, имеется в виду святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Вдруг заметил во время молитвы, что изображение святого исчезло с иконы и через некоторое время снова появилось. И молящийся заметил, что с копия святого капает кровь, ибо великомученик Меркурий изображается с копьем. Вскоре пришло известие, что нечестивый царь Юлиан Отступник убит на войне стрелой или копьем. Молившийся из рассказа понял, что Юлиан убит как раз в то время, когда изображение святого Меркурия исчезало с иконы. Это мне батюшка рассказал утром и в связи с этим сказал следующее. Замечательно то, что когда человек теряет благочестие и веру христианскую, он сходится с евреями. Ясным примером этого могут служить все наши либералы, все стоят за евреев. Дружба с евреями произошла и у Юлиана Отступника, когда он отвергся Христа. Оно и естественно переходить на сторону врагов Христа тем, кто его отвергается. Замечательно то, что история сего нечестивца заклеймила прозвищем «Отступник». Да, таковым он считается и в мире духов. Как они его там называют, это нам неизвестно, ибо неизвестно нам, как там сообщаются между собою духи. Так вот, когда Юлиан отступил от Христа, он приказал христианские храмы жечь и вообще начал сильные гонения на христиан, а к евреям приблизился, разрешил им строить в Иерусалиме храм. Но Господь не допустил сего, сколько они храм не строили, он все рушился каждый год. Затем Юлиан дозволил евреям позорить христиан, и пришлось христианам много потерпеть от этого. Такое вот сближение с евреями замечается и поныне у нечестивых людей, отвергшихся Христа. 26 ноября. Вчера я окончил чтение всего апостола на келейном правиле и начал читать второй раз. Прочел первую главу Деяний святых апостолов, а Евангелие еще не кончил, читаю от Иоанна Святое Евангелие. Как-то я с батюшкой стал говорить о нотном пении в церквах. Я лично его не любил и не люблю, как развлекающее мысли и внимание молящегося, вследствие чего не могущее способствовать молитве. По крайней мере, это я должен сказать относительно себя. Кроме того, если придется удачно пропеть, то этим самым дается повод к тщеславию, если же неудачно, то досады и раздражение. Такого же мнения и батюшка. Нотами поющий связывается по рукам и ногам. Нет свободного творчества, чувства. Как только появляются на сцене кортесы-распортесы, все пропало. Таким словом, батюшка назвал, по-видимому, всю совокупность нотных названий, терминов, если так можно сказать. Все названия слились в такое созвучие. Мне говорил преосвященный Никон, бывший у нас, что он не любит нотного пения и не позволяет петь по нотам у себя, разве только сочинения Львова и Турчининова. Я уже забыл подробности, только помню то, что батюшка не одобрял нотного пения. 27 ноября. Сейчас я в ожидании благословения сидел вместе с келейниками и говорил об откровении помыслов, о старчестве и вообще о монашестве и аскетической литературе. Они очень, возможно, испытывали меня, говорили как бы против. Прихожу к батюшке, сказал, что было нужно, и сам батюшка начал говорить следующее. Весь мир находится как бы под влиянием какой-то силы, которая овладевает умом, волей, всеми душевными силами человека. Одна барыня рассказывала, что был у нее сын. Был он целомудрен, вообще был хороший мальчик. Сошелся с дурными товарищами и стал неверующим, развратным, словно кто-то овладел им и заставляет его все это делать. Очевидно, что это посторонняя сила, сила злая, источник ее дьявол, а люди являются только орудием, средством. Это Антихрист идет в мир, это его предтечи. Про это апостол говорит: «Послед им духа заблуждения, духа леща, за не любви истины неприяша». Второе послание к Солунинам, глава 2, стихи 10 и 11. Что-то мрачное, ужасное грядет в мир. Человек остается даже как бы беззащитным. Настолько им овладевает эта злая сила, что он не сознает, что делает. Все эти забастовщики, даже внушается самоубийство и совершается. А почему это происходит? Потому что они берут оружие в руки, не имеют при себе имени Иисусова и крестного знамени. Никто не согласится сотворить молитву Иисусову да крестное знамение. Это, дескать, такие археологические древности, совершенно отжившие свой век. Постоянно имейте при себе Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», и открывайте помыслы. Все святые отцы говорят, что проходить Иисусову молитву без проверки себя никак нельзя. Имя Иисусова разрушает все дьявольские прирожения, они не могут противиться силе Христовой. Все козни дьявольские разлетаются в прах. Почему так и как это происходит, мы не знаем. Знаем только, что это действительно так. Если положишь в комнату динамит, и он взорвется, то взорвется и вся комната. Это мы знаем, знаем, что это так произойдет, а вот почему так, не знаем. Тоже можно сказать и о имени Иисусовом. Мы ясно видим, что сила имени Иисусова существует и действует, а как, этого мы не знаем. Одному пастору хотели внушить, чтобы он сделал что-то неподобающее ему, сплясал, что ли, или еще что-то, и говорят ему: «Мы вас заставим это сделать». Он ответил: «Нет». И как те ни старались, как ни хотели, ничего не могли сделать. «Ваш организм не поддается», — говорили они. «Что пустое говорите? Я творил Иисусову молитву, вы не могли мне ничего сделать». Да, они православные даже. Был у нас в скиту один блаженный иеромонах. Выйдет он вечером и начнет ходить по скиту. Конечно, творил Иисусову молитву. Ходит, ходит и слышит, в монастыре заблаговестили к утренне, и он пойдет на правила. Все святые отцы говорят, что ночь способствует молитве, силы души как-то не развлекаются. Этот иеромонах говорил, что услышишь, как 12 часов пробьет. Вообще ночью хорошо молиться. Проверка при Иисусовой молитве должна главным образом состоять в откровении помыслов. Я так понял. Например, помысл говорит: «Что ты так молишься? Надень вериги, только чтобы никто не знал». Наденет и сразу самомнение: «Не смь, якоже прочие человецы». Евангелие от Луки, глава 18, стих 11. «Я». И пойдет это «я» повсюду, и все погубит. Открыть этот помысл следовало. «Нет», — скажут, — «лучше быть посмиреннее да укорять себя, не надо лучше никаких вериг». И спасен от самолюбия и возношения. Батюшка встал, обнял руками мою голову и сказал: «Главнее всего и прежде всего смиряйтесь и смиряйтесь». Благословил меня и отпустил. Батюшка сегодня устал. Он обещал дать мне прочесть те помыслы, которые он исповедовал отцу Анатолию, а мне записывать так в книгу свои помыслы не приказал, сказав, кажется, что мне рано.